Глава восьмая. Она бы назвала ее Присциллой, пользуясь методом Гарана Гавилы, который наделял именами разыскиваемых преступников, чтобы очеловечить их, сделать реальными людьми, а не бесплотными тенями. Именно так Мила назвала бы жертву номер шесть, присвоив ей имя более счастливой девочки, которая сейчас где-то, кто знает где, продолжает жить, как все другие девочки, не ведая о том, чего избежала. Мила приняла это решение по пути обратно в мотель. На сей раз ее отвозил другой агент. Борис не вызвался, а Мила не осуждала его после того, как столь резко оттолкнула утром. Решение назвать шестую девочку Присциллой объяснялось не только потребностью очеловечить ее. У Милы был и другой мотив. Она не могла больше называть ее по номеру. Судя по всему, только ее, Милу, теперь интересует установление личности. Остальные после прослушивания автоответчика уже не считают это приоритетным. У них есть труп в багажнике и запись на автоответчике, которая фактически является признанием вины. Усердствовать больше не имеет смысла. Теперь надо только связать торгового агента с другими жертвами и сформулировать мотив. Возможно, это уже сделано. Жертвы не девочки, а их семьи. Гарант подбросил ей эту мысль, когда они наблюдали за родителями девочек через стекло в морге.
Эти супруги по разным причинам завели только одного ребенка. Матерям хорошо за 40, и они едва ли питают надежду вновь забеременеть. Это они подлинные жертвы. Он их изучил, выбрал. Одна единственная дочь. Хотел лишить их всякой надежды на то, чтобы снять траур и попробовать забыть о потере. И им до конца дней придется помнить о ране, которую он нанес. Он умножил их боль, отняв у них будущее. Лишил их возможности оставить память о себе и преодолеть собственную смерть. Он этим питается. Это награда за его садизм, источник его наслаждения.
У Александра Бермана детей не было. Он пытался завести их и подверг жену искусственному оплодотворению. Но ничего не вышло. Возможно, поэтому он обрушил свою ярость на те несчастные семьи. Возможно, он мстил им за свое бесплодие. «Нет, это не месть», — думала Мила. «Тут что-то другое». Она, в отличие от прочих, не желала останавливаться, хотя толком и не понимала, почему. Машина подъехала к мотелю, и Мила вышла, поблагодарив полицейского, который ее подвез. Он кивнул в ответ и стал разворачиваться, оставив ее одну посреди гравийной площадки, опоясанной лесом, на которой выходили окна бунгало. Дул холодный ветер, и единственным светом была неоновая вывеска, предлагавшая свободные номера с платным телевидением. Мила направилась в свое жилище, все окна были темные. Она здесь единственные гости. Проходя мимо комнатки сторожа, заметила в полутьме голубоватое свечение включенного телевизора. Он работал без звука, и самого сторожа на месте не было. В туалет, наверное, пошел, подумала Мила, и двинулась дальше. Хорошо, что ключи она не сдавала, а то пришлось бы ждать, когда вернется сторож. В руках у нее был бумажный пакет с сегодняшним ужином, кола и два тоста с сыром. А еще в сумке баночка мази, которой она потом намажет обожженные пальцы. Изо рта в ледяном воздухе шел пар, и Мила заторопилась, стуча зубами от холода. Ее шаги по гравию были единственным звуком, нарушавшим ночную тишь. Ее бунгало было последним в ряду. «Присцилла», — повторяла она мысленно. Ей вдруг пришли на ум слова Чана, судмедэксперта. «Я думаю, Он убивал их сразу без колебаний, так как не считал нужным сохранять им жизнь дольше положенного. Способ убийства одинаковый у всех жертв, кроме одной. Доктор Гавила попросил его пояснить, и Чан, вперив в него взгляд, ответил, что шестой пришлось еще тяжелее. Эта фраза стала для Милы наваждением. И не только потому, что шестая девочка заплатила более высокую цену, чем остальные. Он искусственно замедлил кровопотерю, чтобы смерть была долгой. Не иначе хотел насладиться зрелищем. Нет, тут что-то иное. Отчего убийца изменил свой модус операнди? Как и тогда на совещании с Чаном, Мила почувствовала щекотку в основании шеи. До бунгало оставалось всего несколько метров, и она сосредоточилась на этом ощущении, уверенной, что на сей раз уж точно сумеет его ухватить. Погруженная в свои мысли, она споткнулась о какую-то неровность на земле. И тут она услышала шорох. Быстрый шорох за спиной мгновенно рассеял ее размышления. Шаги по гравию. Кто-то копирует ее поступь. Идет шаг в шаг, чтобы подкрасться незаметно. Стоило ей споткнуться, преследователь сбился с ритма и обнаружил себя. Мила не растерялась и не замедлила шаг. Звук шагов преследователя снова совпадал с ее шагами. Предположительно, он где-то метрах в десяти от нее. Мила начала перебирать варианты. Пистолет доставать из кобуры бесполезно. Если он вооружен, то успеет выстрелить первым. «Сторож», — подумалось ей. Комнатка была пуста, а телевизор работал. Может, от него уже избавились, и теперь моя очередь? До порога бунгало два шага, надо решаться, и она решилась. Выбора все равно нет. Порылась в кармане в поисках ключа и быстро проскочила три ступеньки, дверь открылась со второй попытки, сердце ухнуло куда-то вниз, и вот она уже в комнате. Она вытащила пистолет, протянула руку к выключателю. Загорелась лампа у кровати. Мила не двинулась с места, вытянувшись как струна, придавив дверь плечами, и до предела напрягла слух. «Не напал, однако», — подумала она. Ей почудились шаги по дощатой площадке под навесом. Борис говорил ей, что здесь для всех дверей один и тот же ключ. Хозяину надоело менять замки, поскольку неплательщики уезжают, забрав с собой ключ. Тот, кто шел за мной, тоже знает это. Возможно, у него есть ключ, как и у меня. Она решила, если он попытается войти, она сможет захватить его врасплох. Согнув колени, она соскользнула на заляпанный палас и ползком добралась до окна. Оперлась на стену и вытянула руку, чтобы открыть его. Петли застыли от холода. С трудом она все-таки сумела распахнуть одну створку и поднялась на ноги. Одним прыжком она очутилась на улице, снова в темноте. Перед ней был лес. Верхушки высоких деревьев раскачивались синхронно, ритмично. Сзади мотель окружала бетонная дорожка, соединявшая между собой все бунгало. Мила вышла на нее, пригнувшись и стараясь уловить любое движение вокруг себя. Быстро миновала соседнее бунгало и еще одно, а затем остановилась в узком пространстве, отделявшем один домик от другого. Теперь надо высунуться, нужно увидеть, что делается под навесом ее бунгало. Однако это риск. Она обхватила пистолет обеими руками, усиливая нажим. Про боль от ожогов она совсем забыла. Быстро сосчитала до трех, сделала три глубоких вдоха и выглянула из-за угла с нацеленным стволом. Никого. Не может же быть, что все это ей причудилось. Она уверена, кто-то ее преследовал. Кто-то, умеющий бесшумно двигаться за мишенью, скрывая звук своих шагов. Хищник. Мила оглядела площадку в поисках врага. Не иначе улетучился с ветром. Под аккомпанемент оркестра деревьев, обступивших мотель. «Простите!» Мила отскочила назад и уставилась на человека, не поднимая оружия, парализованная этим простым словом. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы узнать сторожа. Он понял, что напугал ее, и повторил: «Простите!» На сей раз извиняющимся тоном. «В чем дело?» — отозвалась Мила, все еще не в силах унять бешеное сердцебиение. «Вас к телефону!» Сторож указал на свою клетушку, и Мила направилась туда, не дожидаясь, когда он укажет ей дорогу. «Мила Васкис», — сказала она в трубку.
«Добрый вечер, это Стерн. Доктор Гавилла хочет вас видеть».
«Меня?» — удивленно, однако с ноткой гордости переспросила она.
«Да. Мы позвонили полицейскому, который отвозил вас утром. Он возвращается за вами».
«Хорошо», — озадаченно ответила она. Стерн больше ничего не добавил, и она решилась спросить. «Есть новости?»
«Александр Берман кое-что скрыл от нас».
Борис пытался настроить навигатор, не упуская из виду полотно дороги. Мила неподвижно глядела перед собой и молчала. Гавила поместился на заднем сиденье, кутаясь в поношенное пальто и прикрыв глаза. Они едут в дом сестры Вероники Берман, где она прячется от репортеров. Берман пытался что-то скрыть. К такому выводу Гарант пришел на основе записи на автоответчике.
У меня мало времени, но я все равно хочу тебе сказать, что сожалею, обо всем сожалею, надо было раньше сказать, но я не решался, прости, если можешь, это я во всем виноват.
По распечаткам они установили, что Берман звонил с поста дорожной полиции примерно тогда, когда был обнаружен труп Дебби Гордон. Гарант вдруг спросил себя, почему человек в положении Александра Бермана с трупом в багажнике и с намерением лишить себя жизни при первом же удобном случае отправил жене подобное телефонное послание. Серийные убийцы не оправдываются. А если и оправдываются, то не потому, что испытывают чувство вины, а просто хотят создать себе иной имидж, что свойственно их натуре мистификаторов. Их цель – замаскировать истину, окутать ее дымовой завесой, какой окутаны они сами. Но у Бермана все иначе. В его голосе слышалась какая-то поспешность, словно он торопился довести что-то до конца, пока не поздно. И за что он просил прощения? Гарант пришел к убеждению, что все это относится только к его отношениям с женой и больше ни к чему.
«Будьте добры, доктор Гавилла, повторите, пожалуйста».
Гарант открыл глаза и увидел Милу, которая, обернувшись, смотрела на него в ожидании ответа.
«Возможно, Вероника Берман что-то про него узнала, и это стало причиной ссоры между ней и мужем. Я думаю, он просил у нее прощения за это».
«А почему это так важно для нас?»
«Я не уверен, что так уж важно. Но человек в его положении не станет терять время на примирение с женой, если не преследует дальнейшую цель».
«И что это за цель?»
«Возможно, жена сама не отдает себе отчета в том, что знает это».
А он своим звонком решил урегулировать размолвку, чтобы жена не докопалась и не сообщила об этом нам?
Да, я так думаю. Вероника Берман добровольно сотрудничает со следствием. Не думаю, что она стала бы скрывать от нас какие-то сведения, которые не имеют отношения к обвинению против ее мужа, а касаются только их двоих.
У Милы, наконец, прояснилось в голове. Криминолог тоже не склонен успокаиваться на достигнутом. Надо прежде всего проверить. Поэтому Гаран пока ничего не сообщил Рошу. Они надеются выяснить какие-то важные подробности из разговора с Вероникой Берман. Борис, большой специалист по опросу свидетелей и причастных лиц, мог бы провести с ней неформальный разговор. Но Гаран решил, что с женой Бермана повидаются только они с Милой. Борис смирился с этим, как с приказом шефа, а не какого-то штатского консультанта. Но его враждебность по отношению к Миле усилилась. Он не мог понять, почему она должна участвовать в допросе. Мила чувствовала напряжение и в самом деле не очень понимала, почему Гавила предпочел ее Борису, предоставив тому лишь проинструктировать ее, как вести разговор. Что он и делал до сего момента, то есть когда начал сражаться с навигатором, отыскивая место назначения. Мила вспомнила реплику Бориса, когда Стерн и Роза набрасывали портрет Бермана.
«Прямо глаза слепит, уж больно чистенький».
Да, в такой идеальный облик поверить трудно. Как будто он специально подготовлен для кого-то. «У всех есть свои секреты», — мысленно повторила Мила, — «в том числе и у меня». «Всем есть что скрывать», — отец говорил ей в детстве. «Все в носу ковыряют. Некоторые стараются ковырять, когда никто не видит, но ковыряют все». Какой же секрет был у Александра Бермана? И что знает его жена? Как зовут девочку номер 6? Они прибыли на место уже перед рассветом. Городок вклинился между небольшой церковью и изгибом дамбы. Окна всех домов смотрят на реку. У сестры Вероники Берман квартира над пивной. Сара Роза по телефону предупредила ее о визите. Как и следовало ожидать, жена Бермана не выказала протеста и не собиралась утаивать сведения. А предупреждение должно было убедить ее в том, что речь идет не о допросе. Но Веронику не интересовали реверансы спецагента Розы. Она бы, наверное, смирилась и с допросом третьей степени. Госпожа Берман приняла Милу и Гарана, когда на часах еще не было 7 утра. Ее, казалось, нисколько не смущали тапочки и халат. Она проводила их в гостиную и угостила только что сваренным кофе. Мила и Гаран уселись на диване. Вероника опустилась на краешек кресла. У нее был потухший взгляд человека, не способного ни спать, ни плакать. Руки она сцепила на животе, и лишь по ним Гаран понял, как она напряжена. Комната была освещена теплым желтым светом лампы, прикрытой старым шарфом. От аромата цветов на подоконнике веяло уютом. Сестра Вероники подала кофе и унесла пустой поднос. Они остались втроем. И Гаран предоставил говорить Миле. Вопросы, которые она должна была задать, требовали большого такта. Мила медлила, прихлебывая кофе. Она решила не торопиться, дать женщине возможность полностью снять оборону. Борис предостерег ее. Порой довольно одной неверной фразы, чтобы собеседник замкнулся и прекратил всякое общение. «Госпожа Берман, простите, что мы свалились вам на голову в такой час. Мы понимаем, как вы устали».
«Ничего страшного. Я привыкла рано вставать».
Мы бы хотели прояснить характер вашего мужа. Только поняв, что он за человек, мы сможем составить представление о степени его причастности. А в этом деле, поверьте, еще столько темных мест. Расскажите нам о нем».
Вероника ничуть не изменилась в лице, разве что взгляд стал чуть жестче.
«Мы с Александром, — начала она, — познакомились еще в лицее. Он был старше меня на 2 года и играл в хоккейной команде. Игрок он был не бог весть какой, но все его любили. Моя подруга была с ним в одной компании. Через нее и я с ним познакомилась. Мы начали вместе проводить время, но в компании как друзья. Между нами тогда ничего еще не было, мы даже не думали, что нас может связывать что-то, кроме дружбы. Думаю, он не смотрел на меня как на будущую невесту, да и я тоже.
Это пришло позже?
Да. Странно, правда? По окончании лицея мы потеряли друг друга из виду и несколько лет не встречались. От общих друзей я знала, что он учится в университете. Потом он вдруг снова появился в моей жизни. Позвонил и сказал, что обнаружил мой телефон в записной книжке. Впоследствии я узнала, что он защитил диплом, вернулся в наш город и стал расспрашивать общих друзей обо мне.
Слушая ее, Гаран подумал, что Вероника Берман не просто отдается ностальгическим воспоминаниям, но рассказывает с определенной целью, словно подводит их к какому-то месту, где они найдут то, зачем приехали.
«И с того момента вы начали встречаться», — сказала Мила.
Гаран с удовлетворением отметил, что присланный к ним женщина-полицейский, вопреки инструкциям Бориса, не задает Веронике вопросы, а высказывает свои соображения, предлагая дополнить или уточнить их. Таким образом, между ними сразу же завязалась беседа, а не допрос.
«И с того момента мы начали встречаться», — повторила жена Бермана. «Александр активно ухаживал за мной, уговаривал выйти за него. И в конце концов я согласилась».
Гарант сосредоточился на последней фразе. Она резанула слух, как ложь или хвастовство, поспешно вставленное в рассказ, в надежде, что никто этого не заметит. Это свойство он подметил еще с первого раза. Вероника не красавица и, вероятно, никогда ею не была, да и женственностью особой не отличается. Александр же был видный мужчина, голубоглазый, улыбчивый, явно знавший о своем обаянии. Криминалисту не верилось, что он так уж уговаривал Веронику выйти за него замуж. Тут Мила решила взять быка за рога.
«Но в последнее время у вас бывали размолвки».
Вероника выдержала паузу, довольно долгую, на взгляд Гарана. Он даже подумал, что Мила рановато забросила удочку.
«У нас были проблемы», — признала наконец женщина. «В прошлом вы пытались завести детей. Я прошла курс гормональной терапии. Потом мы попробовали ЭКО.
Должно быть, очень хотели ребенка.
В основном Александр настаивал на этом».
В голосе ее послышались оправдательные нотки. Похоже, именно это было камнем преткновения между супругами.
«Они близки к цели», — с удовлетворением отметил Гаран. Он похвалил себя, что выбрал Милу для того, чтобы разговорить вдову Бермана, поскольку считал, женщина сумеет лучше установить контакт и преодолеть возможное сопротивление Вероники. Конечно, он мог предпочесть Сару Розу, чем нисколько не задел бы тщеславие Бориса. но он предположил, что Мила больше подходит для этой роли. И не ошибся. Она наклонилась над столиком, отделявшим их диван от кресла Вероники, чтобы поставить свою чашку, и незаметно переглянулась с Гараном. Он слегка кивнул, соглашаясь, что пришло время отбросить церемонии и попытаться установить главное. «Госпожа Верман, за что муж просит у вас прощения на автоответчике?» Вероника отвернулась, пытаясь скрыть слезы, вдруг прорвавшиеся наружу. «С нами вы можете быть вполне откровенны», — настаивала Мила. «Я не стану скрывать, что ни полицейский, ни прокурор не вправе заставлять вас отвечать на этот вопрос, поскольку он не имеет никакого отношения к расследованию. Но нам важно это знать, поскольку есть большая вероятность, что ваш муж невиновен». Услышав последнее слово, Вероника Берман резко повернулась к Миле.
«Невиновен? Александр никого не убивал, но это не значит, что ему не в чем повиниться!»
В ее изменившемся голосе внезапно прозвучала мрачная ярость. Гаран услышал то, что ожидал услышать. Мила тоже догадалась. Вероника ждала их, ждала этого визита и этого вопроса, к которому постепенно подводил весь ненавязчивый ход беседы. Они-то думали, что направляет разговор в нужное русло. Но женщина определенно подготовила свой рассказ с тем, чтобы дойти до этого признания. Ей необходимо было рассказать об этом. «Я подозревала, что у Александра есть любовница. Жена, как правило, не исключает такой вероятности и думает о том, сможет ли простить измену. Но рано или поздно всякой. Хочется знать наверняка. Поэтому однажды я стал рыться в его вещах. Я не отдавала себе отчета в том, что ищу, и не предвидела, как отнесусь, если найду доказательства».
«Что вы нашли?»
«Подтверждение. Александр прятал электронную записную книжку. Точь в точь такую же, какой пользовался для работы. Зачем заводить две одинаковые, как не для того, чтобы под видом первой прятать вторую? Так я узнала имя его любовницы. Он записывал в книжку все их свидания. Я поставила его перед фактом. Он отрицал, выкручивался. Тут же выбросил вторую книжку. Но я не поддалась на его уловки. Более того, я приехала туда, где живет эта женщина. Это кошмарное место. У меня не хватило смелости войти в дом. Я только дошла до двери и повернула назад. Собственно, у меня и не было желания видеть ее».
«Неужели это и есть главный секрет Александра Бермана?» — спросил себя Гаран. «Любовница. И ради такой малости они сюда примчались?»
Хорошо, что он не доложил Рошу о своей инициативе, а то бы старший инспектор, считавший дело закрытым, стал его презирать. Но ярость Вероники Берман уже разлилась полноводной рекой, и обманутая жена не собиралась отпускать их, пока не выплеснет все. Героическое покаяние мужа после того, как у него в багажнике обнаружили труп, возможно, было лишь предусмотрительной обороной, способом сбросить с себя тяжесть обвинения, очиститься от грязи. Найдя в себе силы разорвать пакт супружеской солидарности, Александр Берман принялся рыть себе могилу, из которой ему уже не выбраться. Гаран взглядом велел Миле закругляться. И в этот момент он заметил разительную перемену в своей напарнице. Та была совершенно растеряна. За долгие годы Гаран научился распознавать на лицах следы страха. Вот и сейчас. Нечто повергло Милу в состояние, близкое к ступору. «Имя», — Он услышал, как она слабым голосом спросила Веронику Берман: «Вы не могли бы повторить имя любовницы вашего мужа?» «Я же говорю, эту мерзавку зовут Присцилла»,